Прошло несколько секунд, прежде чем он начал кричать. Он умер быстро, потому что на меня после удара свалился такой страх от сделанного, что я схватил арбалет и выстрелил ему в голову. Он повис на ремнях, покачиваясь и брызгая кровью на алтарь. Ульф ничего мне не сказал, только смерил меня долгим взглядом, от которого мне сделалось стыдно за свой поступок.
«Когда мы принимаем методы врага, то перестаем от него отличаться. Я понимаю, что тебя пытали. Даже понимаю, что ты должен был его убить, но не таким же способом. Если мы начнем с радостью причинять смерть, то одичаем, как они».
«Верно, Ульф», — с раскаянием произнес я. «Вот только они недавно собирались убить этим клинком Дели».
Верных матери и пленников уже увели. Стражники вынесли на носилках и укрытые окровавленным полотном трупы отверженных. Двое городских жрецов пели и обмахивали пламенем ритуального факела головы на постаменте, которые после упаковали в кожаные мешки. Кто-то срезал упряжь с повисшим на ней телом Удулая. В коридорах, освещенных стеклянными шарами, крутилось столько людей, что коридоры эти странным образом напомнили городские улицы. Порой, чтобы разминуться, приходилось разворачиваться боком. Мы вышли через круглое отверстие канала водостока, куда подставили лестницы, на квадратную площадь, где тоже было множество людей, и стояли повозки. Они были изукрашены и оббиты символами древа из серебряной жести, запряжены небольшими косматыми лошадками, которых в городе использовали для перевозки товаров. Но эти были в прекрасной упряжи с серебряными бляшками, удилами и налобниками с плюмажами из перьев.
«Будет процессия», — пояснил Ульф, — «через все перкели каверны до верхнего замка. Конец предателям, конец запугиванию жителей. На улицах правит Фьольсфин и городской Тинг. В кавернах тоже. То, что мы нашли в их тайниках, запасы оружия, драгоценности и золота, едет на повозках, окруженные жрецами, трубами и флагами. Верные в путах за повозками, а все это охраняют стражники в полном обмундировании. А мы отсюда исчезаем. Это должно выглядеть как работа городской стражи, не наша. Нас нет, а нас только передают слухи, да и то шепотом».
И правда, на подворье было полно стражников в шлемах и белых плащах со знаком древа, а также городских жрецов в колпаках, ощетинившихся серебряными башнями и шпилями. Пойманных сторонников Азины сковали одного с другим длинной цепью за шеи, а мертвых отверженных собирались волочить по улицам за повозками. Сносили сюда и различнейшее оружие и ценности, но мне казалось, что его многовато. Правда, чуть раньше я и сам отдал туда палицу и меч, отобранные у стражников, но как-то я не слышал, чтобы в кавернах была эпидемия воровства оружия. Денег и прочих ценностей, как я полагал, тоже могло оказаться несколько ведер. Но не груженные же повозки. Когда я сказал об этом Ульфу, тот мрачно рассмеялся.
«Так нужно. Это такой театр. Не знаю нужного слова. Эти здесь вообще такого не имеют, а в Амитрайском я слаб. Наверное, тебя такому учили, если готовили быть владыкой. Это часть политики. Владыка должен представлять свои деяния так, чтобы те производили впечатление, а слухи о них приносили пользу. Для такого некоторые действия необходимо преувеличивать, а другие — преуменьшать, а все вместе представлять должным образом».
«Меня учили и тому, что это оружие обоюдоострое. Легко к нему привыкнуть, и скоро все уже знают, что провозглашаемое герольдами нужно делить на два, а то и на десять. К тому же всегда и всем известно, что владыка врет, и что на самом деле все совершенно иначе, нежели он говорит. И при этом страдает авторитет».
«Увы, бывает и так, что если повторишь ложь 100 раз, то многие в конце концов в нее поверят. Мы останемся осторожными. Нынешняя ситуация исключительна. Нужно свести на нет все, чего этим уже удалось достигнуть».
Ночные странники выволокли из колодца кожаный мешок со скованным багрянцем. Куль был сшит из толстой кожи и снабжен прихватами, так что его могли легко нести четверо. А еще были на нем железные проушины, к которым мешок можно было привязать и обездвижить.
«Я думал, что мы поволочем его по скале», — заявил Варфнер капризным тоном. «Он бы испортился, и тогда ничего не сумел бы нам сказать», — ответил Грюнальди. «Там путь не близкий, а еще лестницы».
В стороне стоял обычный купеческий воз, на который натянули бурую ткань. Среди парадных повозок он выглядел осликом подле скакунов, неприметный и серый. Четверо странников подняли мешок и вбросили его внутрь, а потом обездвижили веревками, привязав те к железным кольцам на полу.
«Жаль, что не увидим процессии», — погрустнел Спалли. «Нам нужно отвезти этого хряка в самую гнилую камеру, какая тут найдется, а потом мы пойдем за мясом и пивом. Это лучше процессии, особенно если иметь в виду эти трубы», — ответил Ульф.
В этот миг, словно в ответ ему, раздался мрачный звук, свалившийся на нас с небес. Он не был похож на звук рогов, разносящийся на восходе и закате с красных башен, но казался таким же беспокоящим. Напоминал зов огромного морского зверя. Процессия уже была готова, повозки выезжали из ворот на улицу, но музыканты еще не поднимали серебряные горны к губам. Звук был слишком мощным, и казалось, что его издает сам город.
«Это раковина ледяного сада», — сказал Кокорыш.
«Время для тумана и спецэффектов Фьёльсфинна», — произнес Ульф, раскуривая свою трубочку.
«А что такое эффектен?» — начал Спалли.
«Ох, ну, фокусы. Глянь на небо и сам увидишь».
Ночной странник выпустил клуб дыма.
«Сейчас должен появиться туман».
И тот появился. Не опустился на улице, а перевалил через вершину горы, от верхнего замка и стен, охраняющих горы, и поплыл по крышам, распарываясь о башни и затмевая бледное весеннее солнышко.
«Интересно, получится ли у него?» — сказал загадочный Ульф, задирая голову.
Сперва мы почувствовали стекающий холод. Потом странные мурашки поползли по коже, ставя дыбом волоски на руках и загривке. Стоны раковины смолкли, зато на верхушках башен появились странные синеватые огоньки, вроде тех, что бывают на болотах. Отовсюду раздавалось странное жужжание, а потом со всех башен в небо ударили тонкие молнии, перескакивая с места на место, потрескивая и постреливая прямо в висящие над ними тучи. Я почувствовал суеверный ужас, хотя и слышал, как Ульф говорил, что все это фокусы Фьёльсфинна. Однако то, что происходило в небесах, было слишком странным и пугающим. Особенно учитывая, что скоро все молнии стали бить в одно место, формируя огромный голубовато-белый шар, в котором вдруг, будто из-под поверхности воды, показалось огромное женское лицо с короной ветвей над головой. Я заорал и присел непроизвольно, но сразу же вскочил, полагая, что сделал из себя посмешище. Я ошибался. Ночные странники тоже поприседали, пряча лица в ладони или хватаясь за мечи. Все, казалось, готовы были распластаться на камнях площади. Смеялся только Ульф. Лицо из молнии сияло некоторое время над городом, а потом шевельнуло огненными губами, и от горы отразился ее ласковый, но громогласный голос. Он доносился отовсюду, будто заговорили сами стены ледяного сада.
«Жители!» —
крикнула женщина из молний. В этот самый миг Грюнальди сорвал с головы свою войлочную шляпу, бросил ее на землю, а потом принялся ржать.
«Хай, сфинга! Это же Сильфана!»
Я заставил себя взглянуть вверх. Он был прав. Лицо, сверкающее светом молний, вылепленное туманом, было лицом Сильфаны. Я не узнал его, поскольку там, вверху, не было ничего, кроме дрожащего и переливающегося света молний, рисовавших ее лицо. Не были видны темно-синие волосы, выразительные брови в форме крыльев чайки, глаза серные или острые, чуть выступающие зубы молодой волчицы. Были лишь огненные ветви молнии и нечеловеческое синее сияние, из которого она проявлялась. Но это была она. И она говорила к жителям ледяного сада. Напоминала им день, когда они избрали долю граждан и приняли ледяной сад как дом, скрывшись в его тени, как она сказала, а голос ее отражался эхом от остолбеневших улиц. Потом она говорила к пришлицам, которые приняли знак корабля и гостеприимство сада, где они могут утешаться, скрываясь от войны богов и любых преследований, живя так, как пожелают.
«Сад гостеприимен!» — гремела Сильфана с небес. «И потому, кроме добрых людей, появились тут люди никчемные. В саду дозволено поклоняться любым богам, и потому пришли сюда такие жрецы, что пожелали уничтожить город и привести его к гибели. Хотели притянуть сюда войну богов. Начали унижать тех, кто верит в иных богов, кроме Амитрайской подземной праматери или Смейринга, бога змеев. Начали вводить свои порядки. В нашем ледяном саду смерть начала таиться в переулках и подземельях храмов их мерзких культов. Но в ледяном саду нет места тем, кто хочет полной власти над остальными и кто желает управлять их верой, мыслями и телом. Древо не позволит обидеть тех, кто нашел защиту под его ветвями. Предатели убили многих, но превысили меру. Дни их миновали. Они подняли руку на людей, на граждан, похищенных с улиц, на прибывших, на отверженных и измененных урочищами. Но город ответил. Схваченные ими уже свободны. Глядите, как открываются в западной стене каверн новые врата, и они идут. Все целые и здоровые. «Глядите, как стража города ведет за ними предателей и иноземных шпионов, пораженных силой древа. Смотрите на оружие, которое они желали повернуть против вас, и на сокровища, которые они у вас отобрали. Присоединяйтесь к спасенным, что идут кавернами, доками, ластовней и каменной рощей до самого верхнего замка, в главный городской храм». «Ступайте за ними оплакать тех, кто погиб, и благодарить древо за жизнь спасенных. Сад охраняет своих жителей. Там, за морем, мир пылает. Деющие славят змея и проматерь и топят страну в крови. Землями от стран юга до побережья парусов ночами владеют демоны урочищ, а днем люди в железе убивают невинных. Везде слышны крики, рев пламени. И плач. Но никогда они не подступят к стенам ледяного сада. Сила древа сильнее силы старых обезумевших богов. Но даже древо не спасет, если стены будут пустыми. Город для вас, но вы должны быть готовы встать на его стенах, когда приплывут корабли, приносящие железо и войну богов. Между вами есть еще предатели». «Осмотритесь, у них черные следы на лбу и руках. Они подбивают вас на странные обычаи. Они запугивают. Говорят, что древо умерло, а весной придет огонь, неся новый мир. Хотят привести сюда королей и жрецов, которые наденут на вас цепи. Захотят править вашим сознанием, тем, что вы говорите, что едите и как живете, вашими детьми и каждым вашим шагом. Хотите ли вы проснуться рабами, бьющимися за миску пищи? Ледяной сад — ваш дом. Не позвольте его поджечь!»
«Идиот!» — вдруг отозвался со злостью Ульф. «Сейчас доведет их до погромов, дурак. Но пойдемте, хватит уже этого. На эту малышку можете таращиться сколько угодно и дома. Она будет так вот светиться и болтать еще с полчаса. Эти патриотические разговоры может выдержать только тот, кто выпил еще больше грушевки, чем тот, кто их придумал».